слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії громадської хвилі голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. Ми будемо сьогодні говорити про низку речей, будемо говорити і про те, як живуть люди на лінії розмежування. Запитаю я вас і про хоспіс для літніх людей у місті Часів Яр. І також попрошу розповісти про те, як ви намагаєтесь відновити амбулаторії у населених пунктах на лінії розмежування. І з чого почнемо? Давайте про Часів Яр.
Спрашувайте.
Про Часів Яр та про ініціативу, про хоспіс, який створив ваш волонтер, наскільки я розумію. Як виникла ідея і що особливого у цій ситуації ви хочете відзначити про цей хоспіс?
Ну, прежде всего, я хотел сказать, что вообще существование частных домов престарелых и частных хосписов, это было для меня лично открытие о том, что есть частные люди, их семьи, которые создают такие дома семейного типа, есть представители конфессий религиозных, которые их создают. То есть я впервые с этим столкнулся в 2014 году, когда нам пришлось эвакуировать из Алчевска дом частный хоспис, который создавал Олег Горбачев. Затем мы столкнулись, то есть когда начался конфликт, мы столкнулись с тем, что огромное количество людей есть, которые не могут попадать в государственные дома престарелых вдоль линии разграничения, которые живут в абсолютно ужасных условиях. Это люди, потерявшие жилье из контролируемых, из неконтролируемых территорий, и люди, которых оставили родственники. И этих всех людей нужно было куда-то помещать. И мы подгружали, насколько это было возможно, тот хоспис, который мы вывезли, который переехал вот в Киевскую область, и затем потребность продолжилась. И да, мой коллега, наш глава офиса в Часовом Яре выступил с инициативой и говорит, давай мы тоже купим несколько частных домов и организуем такое же заведение у нас в Часовом Яре для приема людей, которые не могут попадать в государственные дома престарелых. Я поддержал эту инициативу, и спасибо огромное международным партнерам, которые также поддержали эту инициативу. То есть были куплены 3 частных дома и 2 квартиры. Там организованы приюты, я даже не знаю, как это правильно назвать, хоспис или приют для таких людей, и на сегодняшний день больше 40 человек уже живет. Это вот около 3 лет назад было запущено это заведение, на сегодняшний день живет около 40 человек, там примерно по 10 людям мы восстановили документы за наша команда за то время, когда люди там находятся. Еще есть несколько людей, которым мы не можем, такие безнадежно бездокументные люди, которым не можем восстановить документы. Это была, ну вот, эта инициатива была Евгения Ткачева, его семьи по созданию этого учреждения. Мы со своей стороны, опять же, при поддержке международных партнеров удалось провести ремонт в этих домах, купить мебель и подгузники им обеспечить, тех стариков, которым они нужны были. А вся, непосредственно весь этот ежедневный рутинный процесс по уходу за этими людьми, это все инициатива Евгения Ткачева, и то есть там есть персонал в количестве там 5 человек, которые это и повар, который варит для стариков, это и нянечки, которые переодевают, моют, переобувают стариков и ухаживают за ними и управляют этими учреждениями, администратор специально, то есть, ну, это инициатива Евгения Ткачева и его семьи, и несколько человек персонала, которые занимаются уходом в этом заведении.
Скольком людям так допомагают зараз?
Около 40 человек, 42 вот по состоянию на позавчера было 42 человека на данный момент. Ну, это такой процесс, то есть там плюс-минус, кто-то умирает, к сожалению, кто-то, кого-то нового вынуждены брать. То есть там рассчитано на 45 мест, на данный момент 42 человека.
Ми коли з вами попередньо домовлялись про інтерв'ю, ви розповідали, що ви намагаєтеся зробити так, щоб хоспіс сам себе міг забезпечувати, і навіть говорили, яким чином. І розкажіть нашим слухачам.
Ну, во-первых, с 2015 года, когда мы столкнулись с таким учреждением, сначала первым, потом вот второе открылось, потом я еще ездил по линии разграничения, увидел еще ряд подобных заведений, которые созданы либо семьями, либо представителями конфессий различных, то есть до там 11-12, по-моему, учреждений таких мы насчитали в Донецкой и Луганской области, которые тоже функционируют плюс-минус, проблемы одинаковые везде. Мы пытались с 2015 года законодательно урегулировать этот вопрос и добиться государственной поддержки для... Потому что это некоммерческое учреждение, то есть нельзя путать эти хосписы с теми коммерческими хосписами, где там родные приходят, сдают своего старика и платят там 5-10 тысяч гривен в месяц для его содержания. То тут мы имеем дело с другим, тут мы имеем дело с приютом, в который содержатся люди, которых там буквально кинули дети, которые с ними не общаются, но, я имею в виду, бросили родственники, то есть они есть где-то, но они не принимают должного участия в уходе за стариком, либо с людьми, у которых нету документов, не оформленной инвалидности и так далее. То есть мы имеем дело с пожилыми людьми, людьми с инвалидностями, у которых либо вообще нет никаких выплат, либо есть минимальная пенсия, там 1700-2000 гривен. А содержание старика в каждом хосписе лица с инвалидностью либо пожилого человека обходится там от 3,5 до 6 тысяч гривен. И это дешевле, чем в государственных учреждениях, примерно в 2-3 раза на порядок. Так вот, ну то есть в каждом заведении, это уже когда ты принимаешь 40 человек, у тебя есть, включая даже если полностью рассчитывать на все пенсии тех людей, которые получают, то есть все равно дефицит там 80-90 тысяч гривен в месяц на то, чтобы обеспечить жизнедеятельность этих стариков, на то, чтобы кормить, на то, чтобы обувать, платить коммунальные услуги, и это если не брать медицину и не брать подгузники, при условии, что оно есть. И, соответственно, ну, на данный момент этот дефицит покрывается в учреждениях нами, покрывается за счет частных доноров, которые сегодня там где-то предоставили молочную продукцию, завтра кто-то прислал одежду, послезавтра кто-то прислал еще другие продукты. Но это ненормально, так не должно быть. То есть оно должно функционировать. И с 2015 года мы об этом говорим властям, и мы рассчитываем на то, что законодательно это будет урегулировано, но ВОЗ и не там, к сожалению. Поэтому ну, в этом году я уже начал как-то думать об альтернативных проектах, как можно покрыть этот дефицит. И вот на примере Часов Яра, где у нашего, у моего коллеги Евгения, у него тоже бизнес был связан с животными. И он, как такой пробный проект, на одном из хосписов в двух гаражах поселил курей несушек. И как это при сегодняшнем цене на яйца, как говорит Евгений, курсе яйца, там 1000 несушек потенциально приносят прибыль, 1000 яиц, которые они несут ежедневно, приносят прибыль 2000 гривен в день этому заведению. Когда эти яйца сбываются, то заведение получило там до 60 тысяч гривен в месяц получает, которые помогают там на 2/3 уже закрыть тот дефицит, который есть на содержание пожилых людей. Я планирую, я обращаюсь с международным партнером, планирую эту инициативу расширить по всем таким заведениям для того, чтобы в других подобных заведениях, про которые я говорил, которых по Донецкой и Луганской области только 12 штук, для того, чтобы подвести их к такой, ну, я не знаю, правильно или неправильно выразиться, самоокупаемости, потому что это все-таки не коммерческая организация, но как-то помочь им встать на ноги и покрыть этот дефицит. Потому что, к сожалению, 6 лет как бы адвокационных усилий обеспечить какую-то господдержку, они пока не дают результатов, а пожилым людям хочется кушать каждый день, и, не дай бог, еще случаются какие-то операции, медицинское лечение, нужны деньги. И, ну, то есть я думаю, что этот проект способен хотя бы хоть как-то перекрыть этот дефицит на том этапе, которым есть сегодня.
Про амбулаторію. Ви допомогли відновити амбулаторію у Красній Талівці. Це на Станичній Луганській. Це вже, мабуть, Щастинський район Луганської області. Ну, чому важливо їх відновлювати? У якому стані ці амбулаторії у цих невеликих населених пунктах? Хто вам допомагає це робити?
Смотрите, касательно Красной Таловки, этого проекта мы его начали только, mm-hmm. мы еще не возобновили, сейчас только идут тендерные процедуры. Mm-hmm. Если говорить про предыдущие годы, мы совместно с агентством ООН по делам беженцев восстанавливали некоторые амбулатории и фельдшерские пункты вдоль линии разграничения, в частности, на юге Донецкой области, там в селе Бердянское, в селе Сопино, в Сотином, в бывшем Станично-Луганском районе. В прошлом году при поддержке посольства Венгрии мы капитально отремонтировали амбулаторию в селе Валуйское под станицей Луганской. То есть в прошлом году у нас был большой проект по мобильности для фельдшеров и соцработников. Мы 123 электровелосипеда трехколесных раздали. И мы рады сейчас, что другие организации также подхватили эту инициативу. И губернаторы в двух областях, и другие фонды ООН, и другие международные, и не международные частные организации тоже подхватили эту инициативу. Сейчас массово раздают велосипеды и почтальонам, и соцработникам. Приятно, что мы запустили этот мейнстрим. Это очень важно и очень нужно, особенно в COVID, когда стал весь транспорт и в деревнях, где как в принципе, то есть знаете, как в Европе есть деревни, которые умно построены, там вот круглая деревня с одним центром и с небольшим расстоянием от крайнего дома до крайнего дома. К сожалению, ну, в наших условиях в Украине прифронтовые села на Донбассе некоторые построены по-другому. Это одна улица длиной там 6-7 километров, и там нету транспорта, и социальные услуги, и медицинские услуги очень тяжело оказывать в таких условиях, когда там фельдшер, либо соцработник, ну, среднестатистическая женщина 60 лет должна пробежать несколько раз в день эти 6 километров. Поэтому я, ну, в том числе и медицинским работникам, и также из 123 велосипедов порядка 40 мы передали именно медицинским работникам. В этом году мы начинаем большой проект с Украинским гуманитарным фондом. Это специальный гуманитарный фонд для Украины, который организовала глава представительства координатора системы ООН в Украине. Мы выиграли третье распределение денежных средств. Проект составляет около 400 тысяч долларов. И в рамках проекта будет отремонтировано 9 сельских амбулаторий, ФАПов, именно в прифронтовой зоне. Это в районе станицы Луганской, в районе Волновахи. Да, это бывшие два станицы Луганской и Волновахской районы. Сейчас мы, скажем так, в районе станицы Луганской. Они там в разных объединенных территориальных громадах находятся. Когда проект писался, это были еще такие районы. Сейчас другое немножко административное отделение. В целом, почему, ну, этот проект он охватывает не просто ремонт, он охватывает расширение услуг. Первый объект, за который вы уже спросили, это Красная Таловка. Я немножко подробнее расскажу. То есть это такой полуанклав территории Украины в глуби территории Российской Федерации. Это 5 сел, которые изолированы, можно сказать, от внешнего мира. То есть там были бои в свое время, там российская авиация применяла оружие по украинским пограничникам, там тогда погибли пограничники. Но это село осталось под украинским флагом, эти села остались, к сожалению, то есть на сегодняшний день там очень ограничен доступ к украинским сервисам, то есть из-за своего географического месторасположения там ловят по телевизору только российские каналы, там российский роуминг, там из благ цивилизации только 2 работающих магазина в селе, и вот, собственно говоря, амбулатория 63-го года, в которой не проводилось ни разу капитального ремонта. Там есть семейный врач, который живет прямо в этой громаде, и она там как центр этой громады, то есть это золотая семейный врач, который умеет все, и роды принимать, и ковидных больных капает, и в качестве лора, и в качестве, ну, то есть она мастер на все руки, это очень хорошо, что она там есть, и нужда в этой амбулатории там огромная, потому что людям сегодня там еще нет общественного транспорта, ну, то есть ни банкомата, ни аптеки, ни общественного транспорта, ничего нет. Людям для того, чтобы съездить в станицу Луганскую, либо в Беловодск, нужно отдать 1000 гривен за машину, чтобы приехать к узконаправленному специалисту, там, гинекологу, например, или еще кому-то, 1000 гривен отдать вот нужно. Ну, поэтому нужна в амбулатории, там огромная.
Ну, и тут треба пояснити, що це населені пункти, де немає роботи, і для людей 1000 гривень, що, в принципі, це невелика сума, для них це велика.
С одной стороны, там около 25 кілометрів зона бойових дій, так називаємо ЛНР, а непосредственно це територія, яка з всіх сторон, ти заїжджаєш по тонкому перешейку, у тебе впереді Росія, справа Росія, слева Росія, все вокруг замініровано ще від тих бойов, які в 2014 году там происходили. И до сегодняшнего дня не разминировано, и дороги нету, там был когда-то международный пункт пропуска, Красная Талавка, который закрыт с 2014 года после бою, и нету транспорта, и вот, когда-то там даже был стационар, там лечили не хуже, чем, то есть это огромное двухэтажное здание, там, ну, вы знаете, когда вы заезжаешь, ты попадаешь как в каменный век. То есть, ну, кроме того, что там нету туалета. Туалет на улице, клозет с ямой. Стоят умывальники по типу Майдадыр, в которые заливают воду, ведерко выносят. Там, ну, я уже не говорю про пандус, там туалеты, какие-то оборудования по инклюзии, этого тоже всего нету. Ну, то есть в здании медсестры, врач ухаживают, ну, то есть они подкрасить, оно вроде красиво, чистенько смотрится, но, то есть, ну, требуется замена электропроводки, требуется полный капитальный внутренний ремонт, требуются стены, полы, замена всей мебели. На второй этаж поднимаешься, там дневной стационар, там при мне вот капали местных жительниц, кровати, сетка рабится, там тоже 60-х годов прогнутые, крыша течет. Крыша течет на второй этаж, это со второго на первый. Там отопление тоже течет, трубы старые, ржавые, там стоят тарелки под этими батареями, чтобы оно не заливало там свежую краску хотя бы на первом этаже. Крыша такая вот, в некоторых местах балки сгнили несущие, утепления здания нету, оно не энергоэффективное. По зданию, когда у меня приезжал мой сотрудник, ну, делал фотографию этого здания, нам для оценки, я там не был на тот момент на этапе планирования на месте, приезжал мой коллега, вот он фотоаппарат достал, шла тайка здания, здание выплевывает кирпичи, то есть у него фасад настолько поврежден, что от замерзание от тайки, кирпичи набирали влагу, чуть сотруднику по голове не дало кирпичом, который вылетел мимо фотоаппарата, пролетел. Ну, такое, ну, очень печальное состояние. Мы планируем, да, это первое здание, которое будет произведен капитальный ремонт, реконструкция фасада, утепление, полный внутренний ремонт, и заведена вода и туалет непосредственно в здание, оборудованы все кабинеты согласно того, как оно должно быть по стандартам Национальной службы НСЗУ, чтобы они дальше контрактовали там амбулаторию, платили там зарплату семейному врачу, который там есть, и оборудовано согласно всех стандартов инклюзии, которые на сегодняшний день
установлены. А ви з ким ці проекти узгоджуєте? Щоб, ну, чи не буде так, що ви почнете робити гарну справу, хтось прийде і скаже, нам це не подобається, бо ви неправильно робите? Мы против.
Нет, я думаю, что никто так не скажет. То есть у нас есть договоренность, во-первых, с центром первичной помощи, ну, бывший Станично-Луганский район, сейчас у той громады, это Широковская ОТГ, которая имеет, у них нету своей службы, они заключили договор с этой же Станично-Луганской первичкой, центром медико-санитарной первичной помощи. У нас с ними все согласовано и проговорено, более того, вот оно будет иметь расширение, то есть после того, как будут отремонтированы кабинеты, первичка обещает там выездные приемы врачей непосредственно на месте, чтобы услуги ехали к людям, а не наоборот. И я встречался с главой ОТГ, я во всех этих местах, где мы будем делать ремонт, я и мои проектные менеджеры проводили встречи с руководителями военно-гражданской администрации ОТГ, и в том числе в этой громаде, это Широковская громада, мы встречались с главой ВЦА ОТГ и непосредственно перед этой амбулаторией показывали, рассказывали, что мы будем делать, все очень рады этому, и я думаю, что все получится. Более того, там в станице Луганска у нас всего 6 там объектов, есть еще один объект на Ольховских дачах, это вообще запуск с нуля, будет там медицинского пункта, там живут больше 1000 переселенцев из Луганска, которые уже 8-й год на своих дачах выехали, и, к сожалению, для них это стали уже второй дом. Кто-то не может заехать назад по политическим соображениям, кому-то некуда заезжать, потому что дома уже не осталось. Они живут на дачах. Но так как это поселение имеет статус дачного кооператива, там не могут быть официально запущены ни социальные сервисы, ни медицинские, пока не изменится статус, пока это не станет селом. Мы также делаем адвокацию на этот счет. И вот в рамках этого проекта в кооперации с дачным кооперативом, с одним дачным кооперативом, который имеет статус юридического лица, они нам предоставляют домик дачный, мы его ремонтируем, и по договоренности, опять же, с первичкой Станично-Луганской, мы там запускаем пункт предоставления первой медицинской помощи, то есть там будет фельдшер, туда будут осуществлять выездные приемы семейные врачи по принципу, чтобы это было в том месте, где живут переселенцы. Там основная масса люди пенсионного возраста, 80%. Это бабушки, дедушки, которым нужен укол, которым нужно обследование, чтобы они, опять же, не тратили 200-300 гривен с этого дачного кооператива выехать в станицу Луганской, где эти сервисы на сегодняшний момент предоставляются, но предоставлялось непосредственно в том учреждении, где они находятся. И дальше мы передадим это первичка, и первичка уже обеспечит там, она нам гарантировала, служба первички, там специалистов, которые там будут работать. Там вот для этих тысячи людей, а летом их еще больше туда приезжают люди, Луганск рядом, на лето некоторые с неподконтрольных территорий, пенсионеры, летом там до 10 тысяч даже населения этих дачных кооперативов. Постоянно зимующих тысяч, да, на самом деле, то есть это самый большой дачный массив в Украине, и они сейчас административно входят в село Пшеничное, в котором 200 человек населения. А вот на дачах количество ВПЛ зимующих и постоянно живущих в 5 раз больше, чем в селе. Если взять летний срез, то в 50 раз больше. Инфраструктура села, она, естественно, не была рассчитана под это, и никто, сколько мы не обращались, там, Укрпочту, чтобы создали отделение непосредственно в дачном кооперативе, они, ну, пишут, мы не можем, потому что это дачный кооператив. И терцентр, чтобы он завел соцработниками, пишут, не можем, это же дачный кооператив. И тарифы на электроэнергию мы уже пятый год лоббируем, чтобы снизился, потому что это не дачи, они должны быть такие же, как у населения. Тоже приходит ответ, нет, это, ну, пока это имеет статус дачного кооператива. И то же самое по медучреждениям мы пытались завести, но раз как это не получается таким образом, значит, мы построим и создадим эту услугу с помощью международных доноров.
А есть возможность изменить статус этого массива?
Да, мы двигаемся в этом направлении, но вы же понимаете, то есть изменить статус, образовать статус села из этого дачного кооператива, это решение должно набрать 226 голосов в Верховной Раде Украины. Это годы. Ну, то есть, реально, я сомневаюсь, что 226 депутатов понимают, о чем идет речь, и, ну, это очень длительный процесс. Ну, есть второй путь, это изменять, перезаказывать генеральный план громады. Сейчас уже в результате новообразованного ОТГ просто этот дачный кооператив вплюсовать в какое-то действующее село. Есть такие два пути, но первый путь — в громаде надо найти там миллион, грубо говоря, на новый генеральный план, и это, этих денег сейчас может не быть у этой громады. Второй план — это нужно убедить 226 депутатов проголосовать, зарегистрировать этот законопроект и проголосовать за это. Ну, это как бы два пути, оба долгих.
Про електротранспорт хочу ще з вами поговорити. Я знаю, що ви, точно ви запустили електрокар, він вже дуже давно курсує між у Станиці Луганській, між КПВВ. А ще де ви плануєте запускати електротранспорт або інший транспорт?
Ну, да. Електротранспорт — це наше таке, наша гордість, наші іміджеві проєкти, і саме успешное, то, что мы можем сделать. В августе 2019 года был запущен первый электрокар, когда президент Владимир Зеленский презентовал как бы восстановление моста на станице Луганской. Затем тогда президент к нам обращался, просил еще второй электрокар. Агентством ООН по делам беженцев был запущен еще второй электрокар в демилитаризованной зоне. Их два ездят. Второй в ноябре был запущен. На данный момент, кроме периода, когда 2,5 месяца не работал КПВВ и был карантин введен, полностью заблокирован был КПВВ, и кроме 1 января выходного, все остальное время электрокары работали. То есть их обслуживают наши сотрудники, которые ежедневно выходят на дистанцию, перевозят людей, это лица с инвалидностью, лица старше 75 лет, маломобильные, немобильные лица с инвалидностью первой группы и пассажиры с детками до 3 лет. На сегодняшний день, просто для понимания цифры, 250 тысяч человек было перевезено на этих электрокарах. От начала карантина это единственный транспорт, там несколько месяцев ходил до этого автобус, потом в начале карантина автобус сняли с маршрута, на сегодняшний день вот уже больше года это вообще единственный транспорт на КПВВ, помогающий там около километра вот эту демилитаризованную зону пересечь прямо от моста, от восстановленного, где стоят представители так называемой ЛНР, до блокпоста вооруженных сил Украины, там 890 метров, если быть более точным, это расстояние составляет. Но для лиц с инвалидностью это было критическое расстояние. Раньше, до того, как электрокар был запущен, я выходил непосредственно туда, в серую зону, когда там еще не было разведения войск, смотрел за процессами, которые там происходят. Там были тачечники, рикши, мы их называем так, которые, во-первых, через вот этот взорванный мост переносили лиц с инвалидностью, пенсионеров, перенос стоил 100 рублей, либо 50 гривен. И дальше на овощных тележках отсюда в Луганскую жали помидоры, а дальше к этой тележке прикручивали такое самодельное сиденье автомобильное. И либо на инвалидной коляске, либо на вот такой вот тачке с прикрученным сиденьем перевозили маломобильную бабушку вот этот километр расстояния. За это брали 300 гривен летом, зимой 450 гривен.
Це дуже дорого.
Мы отслеживали это все. Мы отслеживали, сколько пассажиропоток. В месяц 3 миллиона было гривен, оборот был вот этой всей схемы, которая там происходила. Командовал, то есть там было до 20 человек вовлечено в этот процесс, и был один человек, который собирал, ну, как это, главная касса, скажем так. Это был бывший командир блокпоста, бывший командующий ротой незаконно вооруженного формирования ЛНР с позывным «Лесник», который в 2014-2015 году воевал, а потом он пересел на украинскую сторону Донца и собирал дань с этих перевозок. Более того, я вам скажу, что все эти ребята, они, ну, работали несколько лет, проходя через все украинские службы, которые стояли, они возили пенсионеров. Это было, ну, это был очень прибыльный бизнес на тот момент, который приносил до 3 миллионов в месяц, ну, чистой прибыли. Ребята, конечно, были не очень довольны, когда запустился электрокар. Я лично выехал туда в первый день, я слышал угрозы, и дули, и факи в свой адрес.
А чому? Ну, це ж, ну, важко. Я не знаю, які можуть бути аргументи проти електрокару, який допомагає людям.
Тому що вони розуміли, що закінчиться їхній бізнес. Тобто мені кричали, ми вашого водителя в ріку спустимо, мішок на голову оденемо, на ту сторону перенесемо. Ну, разное. И бабушки в первые дни я ездил первые несколько дней лично на этом электрокаре. Бабушки пытались засунуть деньги мне, водителю. Я одно время за рулем, я говорю, нет, все, вы привыкаете, это бесплатно. Мы 5 баннеров повесили больших, бесплатно везде. Доходило до того, что приезжает водитель, я стою рядом на сиденье, бабушки кладут по 50, по 100 гривен. Я кричу, забирайте. Они, нет, это самое. Водитель спрашивает, что делать. Я говорю, ты разворачивайся, пусть лучше сдувает эти деньги. Ну, то есть люди должны привыкнуть, что это, с этого момента это здесь бесплатно. Это, ну, кроме того, что это, то есть это в дальнейшем, даже когда будут, вдруг, если будут рикши параллельно с электрокаром, люди уже даже рикшам не будут за это платить деньги. Они должны привыкнуть к тому, что это, эти сервисы здесь, на подконтрольной территории, предоставляются бесплатно.
А ви не знаєте, що на тій території відбуваються? Там є якісь такі перевізники? Ну, можливо, не електрокар, але хтось допомагає. Чи у вас немає такої інформації?
Ну, ми перевозимо непосередньо до моста. Там є розстояння ще десь 100 метрів від цього прольоту моста до самих служб, в яких стоять представники ЛНР. Там нету на даний момент ніяких перевозчиків. Я от 30 апреля, коли був на КПВВ, ко мені как раз обращался мужчина, его мать немобильная, мы ее в три этапа переправляли через от начала блокпоста украинского до того места, до демилитаризованной зоны, где работает электрокар, мы везли на инвалидном коляске, сотрудник МЧС украинского вез на инвалидной коляске, которая предоставила УКБ ООН, затем посадили в электрокар, затем на электрокаре наша миссия везла вот зону разведения, затем мне спрашивают, а как дальше? Ну, я не знаю, то есть мы, к сожалению, не имеем аккредитации, гуманитарная миссия Пролиска для работы на территории ЛНР. Мы бы спокойно эти электрокары могли продлить на 100 метров и разворачиваться непосредственно у служб ЛНР. Но и через мост, который восстановлен, это нагрузка моста позволяла бы проехать там электрокару. Но, к сожалению, нету.
Но вона ж розрахована на те, щоб швидка проїжджала, тобто електрокар
вона свободна, це гольфкар обычный, ну, то есть мост не завалится, все нормально проедет, но нету политического решения той стороны, как бы на то, чтобы на наших условиях мы могли осуществлять там перевозки. Поэтому, да, к сожалению, вот 100-150 метров последнее, ну, в этом случае, то есть, женщина сидела на остановке, на разворотной перед мостом, ее сын сходил на ту сторону, там в палатке Красного Креста была коляска, и Красный Крест доехал, работающий на той стороне, на неподконтрольной территории, он доехал, довез эту коляску инвалидную до моста, дальше мужчина прошел вот этот там 20-метровый мост, пересадил эту женщину и перевез этот мост. И дальше сотрудники Международного комитета Красного Креста уже по территории от моста, вот эти 100 метров до КПВВ, так называемый ЛНР, помогли этой женщине доехать. вот таким образом на данный момент происходит. В электрокары работают 250 тысяч человек. Мы посчитали, что если бы по ценам, которые были тогда у Риш с коммерческим, они бы уже за это время заработали 75 миллионов на пенсионерах, на своих же гражданах, которые выезжают за украинской пенсией, которые вынуждены для того, чтобы получить свою заработанную пенсию там, в 2000 гривен, отдать 600-700 гривен за путешествие тем людям, которые называют их гражданами ЛНР. Ну, я для сравнения, опять же, вот эти 75 миллионов, которые, на которые мы бесплатно перевезли людей, а наши электрокары стоили, ну вот если два электрокара взять суммарно 750, где-то 800 тысяч гривен в этом диапазоне. Два электрокара стоило купить. И они уже два года работают, мы меняем батареи регулярно, что мы меняем резину, потому что то осколки там на КПВВ, то... стирается резина, ухаживаем за ними, обслуживаем, водители ежедневно наши там перевозят людей. Ну, в целом просто я считаю, что такие сервисы в европейском государстве, на территории Украины, они должны предоставляться бесплатно. Я надеюсь, что рано или поздно эти сервисы мы передадим властям. За рулем нашего электрокара уже будет не гуманитарная миссия «Пролиск», а служба уполномоченная офисом президента и государственной адміністрації.
Про населені пункти у сірих зонах є низка. Ми постійно саме з вами про них говоримо, про те, як там як відбуваються якісь процеси. Ну, по-перше, скажіть, які населені пункти зараз дійсно закриті, чи є такі населені пункти?
А тут я б хотел обратить внимание, что ну, у всех журналистов разное понятие. Там серая зона, красная зона, оранжевая зона. То есть, смотрите, классическое понимание, там в 2014-2015 году были такие зоны, которые были расположены вообще между позициями сторон. Там были ряд сел, которые там до таблички украинской военной стоят, за табличкой уже там вооруженные группы стоят. А на данный момент таких сел нету. То есть линия разграничения, произошли процессы, когда у нас на сегодняшний день украинская армия и вооруженные группы подконтрольной России находятся настолько близко друг к другу, что это расстояние составляет 100 метров, иногда 150 метров. Сел, которые бы находились между позициями, их уже нет. Есть села, которые частично находятся под контролем вооруженных сил Украины, частично под контролем вооруженных групп. Теперь касательно закрытых, я не знаю, изолированных громад, я вот.
Мабуть, ізольовані, правильно сказати.
Когда-то, да. Ну, то есть, это, опять же, название было когда-то придумано, введено мною, я когда международным партнерам пытался объяснить, ну, то есть, там, ну, какие-то закрытые, там, ограничен доступ военными, там, шлагбаумами, там, только по местной регистрации, по причинам безопасности. Какие-то нету дорог, они, нельзя сказать, что они закрытые. Туда просто нужно ехать через минное поле заезжать или через песок. Поэтому, да, ну, последний год я стараюсь их называть изолированные села, немножко контекст меняется, потому что где-то принимается решение там поставить дополнительный шлагбаум, где-то убрать. В целом речь идет где-то о 60 таких населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях суммарно, с суммарным населением до 10-11 тысяч человек, как бы вот в таком диапазоне. В целом, если говорить о гуманитарной ситуации там, мне кажется, что она хуже становится. Потому что за эти годы, ну, если мы возьмем среднестатистический там прифронтовой город, Авдеевку, Светлодарск, станицу Луганскую, это уже более крупные, то 14-15 год и сегодня — это несравнимые контексты. То есть вернулись банки, вернулись социальные службы, там, вернулись почтовые услуги, даже новая почта вернулась. Сейчас мы пытаемся в Авдеевку и в станицу вернуть суды, потому что это нужно людям, там далеко ближайшие суды, от станицы аж Беловодск, 90 километров, переписываемся с Державной судовой администрацией по поводу этого. Ну, надеемся, что это тоже получится. Можно сказать, что ну, ряд сервисов, они вернулись. То вот если отъехать от той же Авдеевки и приехать там через 6 километров в Опытное, или отъехать от Светлодарска 20 километров и приехать в Травневое, в Гладосово, отъехать от станицы, приехать в Песчаное, либо в Сизое с Балатенным, опять же, отъехать от Мариуполя, приехать там в село Водяное под Мариуполем или в село Бердянское, или отъехать от Волновахи, приехать в село Богдановка, то там будет контекст ситуации, он будет хуже, чем даже был в 2014 году. Потому что на этих селах остановилась линия разграничения, там война, и война там не прекращается, она там ежедневная, и бывает только то еженочная, то и днем возобновляются процессы. Раз. Два, если там просто у бабушки из этого населенного пункта в 2014 году была проблема с тем, что в дом попал снаряд, и там только инфраструктура начала исчезать, на сегодняшний день эти проблемы наслаиваются друг на друга. Некоторые, ну, и в дом попало, там, кто-то восстановил, кому-то восстановили дом, попало еще раз. Там некоторые семьи похоронили своих родственников прямо там в огороде, в палисадниках. И до сегодняшнего дня это документально никак не оформлено. И юридическая нужна помощь, и эксгумацию нужно провести. У нас по пескам 11 гражданских лиц закопано в палисадниках.
Я пам'ятаю, а ви так і не змогли ідентифікувати?
Ми на даний момент, ні, ми некоторі люди ідентифіковані, є їхні родственники, проживаючи на більш стабільній території, але потрібно провести дії по ексгумації, по експертизам, в тому числі ДНК-експертизам і по пескам, от в отношении волонтера, який погиб, ну, поки 2 роки нам не дають штаб ОС розрішення на ексгумацію тіла, тому що це красна зона, тобто це зона бойових дій.
А це де який населений пункт?
Пески. И, ну, там есть свои сложности во всех этих процессах, и в целом, ну, по захоронениям в Опытном и в Песках мы никак не продвинулись за эти 2 года. Гражданские лица похоронены, некоторые из них родственники знают, где они похоронены, но это документально не оформлено. В Пяпеском погиб волонтер. На сегодняшний день по закону волонтерства предусмотрена компенсация почти в 1,5 миллиона от государства, а его родственники, его мать, его родственники живут сейчас в Родинском, в Мирнограде, в населенных пунктах дальше от линии разграничения. Им не за что снять квартиру там за 1000 гривен. О какой компенсации 1,5 миллиона может идти речь? Они, ну, вообще без денег там сидят. И обращение в штаб ОС не дали положительного эффекта, чтобы произвести эксгумацию. Они хотят перезахоронить своего родственника туда, на мирную территорию. Хотят эксгумировать его, хотят провести экспертизу. У них, опять же, нет денег на доплаты ДНК-экспертизы, но мы уже согласны где-то помочь им в этом. Но для начала надо просто его...
Ну, эксгумацию провести.
Провести эксгумацию там, в присутствии экспертов, сделать кучу экспертиз, установить причину смерти, установить родство, перезахоронить на новом месте и потом уже, ну, вероятнее всего, еще пройти судебный процесс, чтобы получить от государства эту компенсацию, потому что я думаю, что будет отказ как бы в данном случае. Но у нас есть пока куча свидетелей, жителей Песа, которые знают, что он был волонтер, раздавал хлеб, в этот момент его убило. И, ну, мы вот находимся на первом этапе, мы даже пока не можем получить разрешение на то, чтобы зайти с эксгумацией к его могиле. И я к чему это все говорю, то есть эти проблемы, они годами наслаивались. В 2014 году просто дом разрушен, в 2015 году там еще сына убило, потом нужны разрешения, потом собаки расплодились, которые оставили, местные жители, военнослужащие приводят, это все хаотично.
Проблема собак, це і зараз дійсно проблема?
Да, да, это в каждом прифронтовом более-менее населенном пункте эта проблема, и она только усугубляется с каждым годом. Более того, проблема с дикими животными есть населенные пункты, ну, то есть то, что фазаны бегают, и это все уже к этому привыкли, но есть населенные пункты, в которых волки, кабаны бегают, есть населенные пункты, в которых люди боятся кабанов, потому что они вытаптывают огороды, выедают все на огородах, и кабаны там по 300 килограмм размером, и это дети идут со школы, мне вот в Бахмутке сообщали о том, что не слышат, как волки воют где-то, это, ну, это дикая природа, она очень, ну, она не всегда дружелюбная и хорошо, то есть должны быть санитарные какие-то отстрелы этих животных, но проблема не сдвигается с места, потому что там зона проведения ОС, и это нельзя делать в этой зоне.
Це був голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.